Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня ведем беседу в рамках Международной Академии Кабалы. Целую серию вопросов по методике изучения Кабалы подготовил преподаватель Международной Академии Кабалы, ректор Международной Академии Кабалы Михаил Санилевич. И вопросы, как всегда, задаются профессору, доктору Михаилу Лайтману.
Тема сегодняшней беседы – это методика изучения Кабалы. Говорится уже о людях, которые как бы начали изучать Кабалу, но не представляют еще самой методики изучения. Поэтому мы сегодня поговорим о каббалистических источниках, о правильном подходе к учебе, о группе, а также о преподавании сам. Ну, начнем с первого вопроса. Все вопросы мы собрали из интернета наших учеников. Значит, первый вопрос: какова цель обучения? Цель, к чему мы хотим прийти?
Это действительно серьезный вопрос, потому что есть люди, которые раскрывают каббалистические книги, даже если они настоящие, хотя есть много фальшивых, под видом каббалы и очень много литературы, которая к каббале не имеет никакого отношения. Но я имею в виду источники, каббалистические источники, допустим, после того, как мы уже знаем, что это такое, люди открывают их и просто учат. Как физику, как математику, как любую другую книжку. Вот, допустим, «Наука Каббала», которую я написал. Тут есть очень много сложных, конечно, разделов. В конце вопросы и ответы, в конце чертежи, диаграммы, как мы видим тут. Их много всяких разных. А человек начинает просто учить, как просто науку. И он никуда при этом не попадает, ни в какую цель. То есть он просто учится ее чисто умозрительно. В нашем мире того, что он учит, нет. В том пространстве, в том измерении, о котором он учит, он не находится. И получается, что он читает про то, не знаю все, не знаю, где это. И вот так вот, таким образом, конечно, ничего не получается. Цель учебы – это если человек знает точно, как настроиться во время учебы, вызвать на себя особую силу, которая будет его втягивать прямо вот в этот объем мира, в это измерение, о котором он учится. То есть нам надо начать чувствовать тот материал, с которым мы здесь работаем. Как в физике, как в химии, как, любой токарь-слесарь, когда он работает со своим материалом, если он специалист, он его чувствует. Этот материал в нем работает внутри, как будто есть образец той болванки, которую он обтачивает. Он ее чувствует, как она звенит, как она поет. Также физик, он представляет себе, что там внутри. Химик, молекулы, их слияние, их разделение. Человек внутри себя создает модель, но она в каком-то виде, она и находится перед ним, в каком-то осязаемом виде. Он может ее как-то измерить, какие-то приборы ощутить. А здесь нет. Здесь мы изучаем объем мироздания, который абсолютно нами не ощущается. И поэтому в первую очередь надо изучать, как вот вопрос, какова цель обучения. Цель обучения, первая цель обучения – это достичь ощущения того, что мы изучаем. Выйти в своих ощущениях в эту скрытую от нас область мира.
Следующий вопрос – предмет изучения. Что исследует Каббала?
Когда мы проходим сквозь наш мир, в те силы, которые стоят за материей, за нашим миром, начинаем исследовать эти силы, это и есть предмет Каббалы. Мы исследуем их взаимодействие между собой, их влияние на наш мир. Мы исследуем ту последовательность, в которой они нисходят, влияют на наш мир. И затем, как в нашем мире, эти силы облачаются в материю. Мы исследуем наше прошлое, настоящее, будущее, по каким зависимостям она проходила. То есть мы исследуем ту часть природы, которая управляет нами. Поэтому, в принципе, когда я после своей первой специальности биокибернетики наткнулся на Каббалу, я наткнулся на ту же, только не биокибернетику, а духокибернетику. Науку об управлении, та же наука об управлении, которая только управляет нашим миром, теми силами, которые стоят за ним. Человек может начать их ощущать, видеть внутренним своим зрением. исследовать, записывать результат, так как мы в нашем мире, и из этого и образуется наука Каббала.
У меня вопрос. Человек приходит в Каббалу, и у него масса различных мотиваций, по которых он пришел в Каббалу. Мы их как бы сейчас не рассматриваем, они за рамками.
Нет.
Или
если он приходит в настоящую Каббалу, то он очень быстро определяет, это для него или нет. Потому что приходит и думает, что в Каббале есть все, что хочешь. На самом деле Каббала – это физика духовного мира, то есть мира управления нашим миром. И если человек думает, что он тут обретет какие-то способности сверхъестественные, фокусы начнет делать, понимаешь ли, там, аматериализовывать чего-то в воздухе, или наоборот, фукнул и все исчезло там, такого не будет. Поэтому очень многие люди, которые приходят, они вдруг разочаровываются. А, вот что-то у вас тут такое, а я думал. И уходят. Остаются именно те люди, которые понимают, что это серьезная наука об управлении миром, которую дано постичь человеку, и тогда он становится управляющим своей судьбой.
О, вот сейчас вы произнесли. То есть цель обучения в том, чтобы стать
управляющим... Я сказал, первая цель обучения – выйти в эту область.
Ну вот называете
это первое.
По порядку, да.
Да. Вторая – это научиться правильно воздействовать на эти силы, чтобы они воздействовали обратно на тебя.
Вот теперь я понял.
Что исследует Каббала? Человека, его природу или же высшие силы Творца? Или то и другое?
Это взаимосвязано. Нельзя даже сказать, что. Она исследует абсолютно все. То есть, потому что это все одна единая система. Когда я выхожу в исследование высшего мира и начинаю его исследовать, я в это время меняюсь сам. Я воздействую своими изменениями на эти силы. Они, в свою очередь, в соответствии с моими переменными воздействиями на них, воздействуют, соответственно, на меня, изменяющиеся сигналами. И я, в соответствии с этим, снова меняюсь. И вот эти все взаимодействия, обоюдные, меня и мира, я исследую, улавливаю, систематизирую, они все образуют мне вот эту науку Каббала, с помощью которой, в принципе, человек должен выйти в управление, на высшую систему управления. На такую, где бы он управлял собой, своей судьбой, всем миром, каждый из нас, и при этом достигал бы состояния, как вся вот эта верхняя высшая природа, на уровень которой он вышел. То есть уровень совершенства, гармонии, вечности. Это окончательная цель обучения.
Тогда следующий вопрос. Мы знаем, что есть два основных раздела, которые изучаются в Каббале. Это сверху вниз, парцуфим, сферот, и снизу вверх. Тоже изучение,
да,
поднятия души человека.
Да.
С чего вообще начинать? Что вы можете посоветовать начинающим?
Каббалисты излагают науку Каббала сверху вниз. От нуля. От того, что существует одна единая сила природы, сила, которая начинает материализовывать, зарождать, проявлять. Каббалисты начинают обучать нас писать вообще свои книги сверху вниз. От того, что ранее всего существовала одна единственная сила, единая сила природы, называемая Творец, самая высшая сила, сила полной отдачи и любви. И затем из этой силы, как начинает рождаться уже творение. По каким правилам, законам оно рождается, в каких состояниях оно находится с этой управляющей силой. Нет ничего, кроме Творца и творения. Желание Творца отдавать, желание творения получать. И как это творение начинает распространяться, ширяться, развиваться, появляются в нем целые системы, внутренние, называемые мирами, затем из этого общего творения выделяется особая часть, которая называется душой, как эта душа нисходит по ступенькам этих высших миров, вплоть до того, что достигает самой низшей ступени, называемый наш мир, и в этом месте уже порождаются материальные тела. Возникает наша Вселенная, затем через миллиарды лет как мы знаем, Солнечная система, земной шар, и затем, через еще многие миллиарды лет, жизнь на Земле, неорганическая, затем органическая, и затем человек. И далее Каббала изучает уже, как этот человек развивается, как в нем появляется первый раз стремление к достижению своего источника, откуда он произошел, с точки самой первой своего рождения. До этой точки он должен дойти. Он ощущает к ней определенное стремление, потому что, достигнув ее, он становится вечным и совершенным. И вот это вот желание, оно в нем является самым внутренним. То есть мы многое чего желаем в жизни, но внутри всех желаний у нас есть вот это желание достичь вот той точки нашего рождения, потому что она самая совершенная. Это самое совершенное наше состояние. И Каббала рассказывает о том, как мы проходим кругообороты жизней, пока не достигаем нашего времени, когда человек начинает задаваться вопросом о смысле жизни серьезно. Вопреки всему тому, что существует в этом мире, на этой земле, он начинает стремиться уже к постижению своей цели, этой высшей цели. И затем дальше каббалисты рассказывают, как ее достичь. То есть как начать подниматься с нашего мира через все эти ступени, по которым произошло снисхождение, обратным путем достичь этой наивысшей точки. Все вот это вот нисхождение и затем подъем описывается в науке Каббала, включая весь наш мир, включая все миры от самой высшей точки до нашей самой наинизшей.
Вы часто говорите о том, что уровень религии – это когда человек просто верит в то, что ему говорит высший. Ну, допустим, там. Уровень знания – это когда ученый постоянно проверяет, исследует все то, что он получает в виде каких-то, опять-таки, знаний. Но он их не берет на веру, а исследует. Можете ли вы дать мотивацию того, что вы сейчас сказали, что именно вот эта система изучения сверху вниз, а потом снизу вверх, она правильная, а не просто так принята?
Я не могу ничего об этом доказать и показать человеку, у которого не существует соответствующих ощущений. Физик, химик, они могут сказать: слушай, дорогой мой, приди, посмотри в микроскоп, или я тебе расскажу на опытах, может, ты не поймешь эти опыты. Вдруг это какие-то, знаете, дифракции происходят, какие-то реакции происходят. Ну и что произошло? Он тебе расскажет: ну это потому, что я смешал то-то, то-то, и вот это окрасилось так-то, так-то, выделилась такая-то энергия. А ты знаешь почему? Он тебе объясняет, ты можешь верить, можешь не верить. Но есть вещи все равно, которые попадают в нашу область ощущений. Есть вещи, которые мы можем измерять. Есть, в конце концов, возможность пойти учиться, и через 5 лет ты увидишь и узнаешь, что там происходит в этой пробирочке, баночке, в микроскопе, в атоме и так далее. Более-менее ты как-то узнаешь. То есть это находится в области твоего достижения, постижения, возможности изучения, возможности раскрытия. Потому что тебе не хватает только определенного количества наших материальных знаний. А когда тебе говорит каббалист о том, что происходит, здесь тебе никакие знания не помогут. Ты должен сначала обрести в себе дополнительный орган чувств, чтобы ощущать ту область мироздания, о которой он говорит, а затем только как физик начать ее исследовать.
Значит, цель обучения каббале – приобретение 6-го органа чувств?
Это первое. И второе – исследование. И когда ты начнешь исследовать, ты увидишь, верно ли то, что они нам говорят, или нет, каббалисты. А до этого можешь верить, можешь не верить. А если ты поверишь, что с того? Это ничего тебе не даст. И в науке, если ты поверишь, в науке ты не веришь, ты можешь верить ученым в том смысле, что они изобрели какой-то прибор, который тебе помогает. Вот, включил телевизор, смотрю футбол. О, молодцы ученые. Сделали мне такой замечательный чудо-ящик. Да. А в Каббале они ничего тебе не могут сделать. Все чудеса, все вообще какие бы ни были проявления того, что они пишут, это в зазеркалье. Надо сначала туда пройти своими чувствами. Но зато раскрываются поразительные возможности. то, что ты наконец-то можешь влиять на этот мир, на свою судьбу. То, что мы сегодня, к сожалению, или к счастью, может быть, нашему, раскрываем, что не в состоянии повлиять ни на себя, ни на окружающий мир. Поэтому в Кабале все ответы в итоге на эти вопросы.
Почему вы так редко говорите о том, что у человека реально появляются в руках рычаги или вожжи управления собственной судьбой? Ведь иногда уже прорывается, что ты выходишь на уровень высшего управления, его изучаешь, становишься ему адекватным.
А для чего мы это изучаем?
А у вас это как бы вывод, который должен делать сам человек. А почему вы никогда этого не говорите? Или крайне редко говорите?
Я не крайне редко говорю. Человек приходит в кабалу именно с этим вопросом. Человек приходит в кабалу с вопросом, почему я живу, для чего я существую, какой смысл моей жизни, в чем заключается ее цель. Есть ли вообще целесообразность, целенаправленность, смысл всего этого или нет? С такими вопросами он приходит к нам. И если эти вопросы для него действительно кардинальные, то он их решает с помощью этой науки, иначе их никак не решишь. Ни философии, никакие естественные науки, тем более, естественно, ничего не могут ему дать.
Значит, если сегодня человек понимает, что он марионетка, которым управляет, условно говоря, нитками, кто-то свыше, и его
эта позиция
не устраивает, он против этого. У него возникает...
Это потому, что ему плохо.
А он, ну да, пусть плохо.
А не про другое.
Я про другое.
Да.
И у него возникает желание самому взять вот эти вот нитки собственной судьбы в руки.
Потому что ему плохо.
Кабала дает ему эту возможность?
Да, если он только ее освоит.
Значит, методика изучения кабалы предназначена человеку для того, чтобы он мог приобрести рычаги влияния и управления собственной жизнью.
Да.
Да?
Да. Если он приходит в кабалу с этим вопросом, так естественно, что именно этот ответ в ней и находится.
Так он может приходить и до кабалы куда-нибудь с этим вопросом. Он мог находиться в учениях буддизма, дао, чего угодно.
Вопрос,
он же ищет, это же может
если
быть для
него. Если у него этот вопрос настоящий, он его нигде не сможет раскрыть. Он может тебя только успокоить различными методиками, медитациями,
правильно,
успокоительными, болеутоляющими всякими таблетками, не более того.
Да.
А здесь он найдет на это ответ, потому что здесь ему дается новый орган ощущений. Он выходит в область, откуда не сходят на него управляющие им силы.
Следующий наш вопрос. Для передачи информации каббалисты используют так называемый язык ветвей. Могли бы вы поподробнее рассказать, что это за язык и как можно его изучить?
Ну, допустим, я проник в область, где силы управляют материей. Как я назову эти силы? Вот я чувствую, это управляет этим, это так, а это сяк. Как я их буду называть? Я хочу их записать. Номер 1, 2, 3, 4, 5. Я собьюсь, я не знаю, где подвесить, к чему приклеить эти цифры. А, очень просто. Одна сила управляет столом, а вторая – чашкой, а третья – книжкой, а четвертая – человеком, а пятая – стулом. О, тогда я... Но буду называть эти силы по тем именам объектов, которыми они управляют. И вот я так начинаю и писать. Так я не пишу о силах уже. Я пишу о силах, но я пишу слова нашего мира, имея в виду объекты нашего мира. А подразумеваю, конечно, силы. Что эти объекты? Эти объекты ничего не значат. А эти объекты в нашем мире, они же марионетки. Они же не сами по себе не существуют. Мне главное силы, в каких соотношениях они находятся, что при этом происходит и так далее. Поэтому каббалисты пишут вроде бы, роман. Как написана Библия, Тора. Написано, в общем-то, исторический роман, да? Такой довольно для того времени и по сей день книжка особенная. Читается интересно. Да? Тем более, что главный герой там Бог. Да, не просто так. Да? Вот. Так вот, что имеется в виду? Имеется в виду не персонажи, которые там написаны, не места там исторические какие-то на земле, и действия, которые эти люди производят, и что там происходит. Совсем не то. имеется в виду силы, которые стоят за этими обозначениями. Поэтому такие книги, каббалистические все, они написаны языком ветвей. То есть берется имена нашего мира, подразумеваются силы, которые ими управляют. И об этих силах говорится.
Есть выражение о том, что у каждой травинки есть ангел, который стоит над ней и ее погоняет. Это речь
вот
именно о силах.
Вот именно об этих ангелах. Но когда ты будешь говорить о ангелах, то будут представлять себе ангелочка с крылышками, который еще бьет какую-то травинку.
Да.
Понимаешь? Имеется в виду силы. Ангелы – это силы.
Значит, травинка – это четкое проявление той силы, которая существует в духовном мире, и мы ее, каббалисты, а не мы, называем ее травинка.
Да. В своих пяти органах чувств ты видишь травинку, в шестом органе чувств будешь видеть силу, которая эту травинку держит, образует, управляет ей. Угу. То есть ты вместо нашего мира начинаешь видеть его внутреннее содержание. Так же, как ты на экране монитора, да, на экране компьютера видишь картинку, а в принципе ты должен видеть не картинку, а векторы всевозможные, которые там собираются, электрические всевозможные вектора, векторчики такие маленькие, и складываются между собой. Но ты эти векторы не видишь. Ты своими органами зрения видишь уже картину.
А у меня тогда еще интересно.
Так вот, каббалист, он впечатляется этим своим более внутренним органом чувств. От векторов, а не от общей, а не от внешней картины. Ты смотришь на эту картину, наслаждаешься. Допустим, там какая-то поляна, там что-то на ней красивое. А каббалист видит за ней силы, которые тебе рисуют эту поляну. Он даже не видит поляну, он не обращает на нее внимания. У него фокус направлен не на экран, а то, что за экраном. И тогда он имеет дело с теми силами, с тем миром, который там, и с той гармонией, которая находится на том уровне. Намного более сильное ощущение, чем в наших органах чувств.
Мы отлично знаем, что есть монитор, и на нем картинка.
Да.
Вы сейчас сказали о том, и мы это понимаем, что есть вектора, которые создают эту картинку, и есть программист, который набивает циферки и буквочки, в результате которых возникают вектора, которые создают картинку.
Да.
Есть у меня в связи с этим вопрос. Картинка – это наш мир. Вектора, силы – это то, что мы называем духовное. А кто циферки набивает?
Душа человека.
То есть Адам решен или...
Я не знаю твоих определений.
Я тоже.
Душа человека набивает картинки мира, которые он видит.
И вектора, и картинки?
Да.
Красиво.
Романтично, поэтично.
Очень красиво.
Только такие картинки, что мы не очень-то хотим их видеть.
Это не важно. Это сегодня.
Когда человек начнет понимать, что он сам набивает эти картинки, и что он может их изменить, и от природы нечего ждать милости, говорит и Каббала, что природа – это общий закон отдачи. Ты хочешь, чтобы он изменился к тебе, он никогда не изменится. Не думай, что это какой-то батюшка-творец, которому ты будешь молиться, и он будет поэтому меняться. Который может быть милосердным, потому что ты его просишь. Он неизменен, этот закон природы. Ты его только можешь менять, если ты поменяешься сам. В мере твоего изменения внутреннего ты будешь менять ту картину, которая тобой ощущается. Поэтому Каббала, наука Каббала, это наука о получении вот этой картины мира. Как я должен измениться, чтобы картина мира, которую я ощущаю, стала совершенной? Тут уже мы приходим к вопросу, а как правильно заниматься. Потому что прийти недостаточно. Раскрыть книжку, даже правильную, истинную, тоже недостаточно. Надо знать, а как я должен заниматься, чтобы с помощью этой учебы меняться. Я ведь должен измениться. Я должен раскрыть в себе дополнительный орган чувств. Я должен настроить себя так, чтобы проникнуть сквозь материю в область тех сил, которые ею управляют. Значит, это является целью учебы. Мы же сказали, первое – это…
Приобретение шестого органа чувств.
Правильно. Значит, я теперь должен знать, каким образом я должен заниматься, существует ли в процессе учебы какие-то особые условия, которые я должен соблюдать, чтобы во мне этот орган чувств проявился. Он рудиментарный, он существует в каждом человеке, только его надо развить. Вот как?
Где он находится?
Мы знаем, что люди для того, чтобы развиваться, они отдают ребенка в особую школу, да, консерватории, там, к особым учителям, какие-то кружки особые. То есть развиваться это непросто. Даже если у тебя есть хорошие данные, тебе надо их правильно развить. Так вот, для этого и существует наша Международная Академия Каббалы. И там мы обучаем человека, в первую очередь, правильному обучению. А потом он уже самообучается. Процесс, он самообучаемый. Человек сам себя обучает. Но он должен себя контролировать. Он должен понимать, что с ним происходит, что в нем развивается, по правильному пути ли он идет, в правильной ли последовательности происходит развитие вот этого шестого органа чувств.
Угу. Какие книги называются каббалистическими? Каббалисты описывают нам в книгах свои постижения, духовные миры. А зачем они нам описывают, если мы заранее знаем, что мы не понимаем, что они описывают, не изучив этот закон ветвей? Зачем они нам пишут?
А мы именно их и читаем, те книги, которые нам написали каббалисты о потустороннем мире, чтобы, когда мы читаем его, устремляться к ним, к этим объектам, которые существуют там, и прорваться таким образом сквозь вот эту вот пелену материи, которая отделяет нас от мира сил. И правильное направление во время учебы, оно и позволяет человеку прорваться сквозь материю, войти в измерение сил, духа.
Что значит устремляться, если я не понимаю, о чем там написано?
Это не важно.
К чему устремляться?
Это не важно. Ты начинаешь представлять себе из определений, которые дают каббалисты, что значит эти свойства высшие, свойства отдачи, свойства любви, свойства взаимосвязи, свойства наполнения и опустошения, сокращения, распространения. Что это все значит в том мире? Ты немножко их изучаешь, ты начинаешь их чуть-чуть как бы чувствовать сквозь какую-то дымку, и постепенно-постепенно у тебя проявляется к ним какое-то определенное отношение. И, как говорится, привычка – вторая натура. То есть постепенно-постепенно ты вдруг начинаешь привыкать, ощущать то, что раньше не ощущал. Так много в нашем мире тоже происходит с нами. Есть такие объекты, явления в нашем мире, которые человек не ощущает. Но когда он имеет с этим дело, он вдруг начинает ощущать в себе, что возникают какие-то адекватные реакции на ранее абсолютно непроявляемые явления. Предчувствия вот такого типа, а потом и явно ощущается и проявляется в его уже органе этом шестом.
Должен ли я себе записать правило номер один в каббале? Что прежде чем я открываю учебник по каббале, я должен для себя решить, что я его открываю не для того, чтобы узнать, как там совершается зевук на таком-то, таком-то уровне, а для того, что я хочу, и сформулировать, что я хочу. Правильно я понял вас?
Ну, от начинающего первый раз требовать не можем, потому что он ничего не понимает, но он повторит наши слова, и не более того. Человек, который приходит, он ничего не знает, и спрашивать с него мы не можем. Его что-то толкает, ему что-то плохо, поэтому он приходит к нам. И поэтому мы ему просто даем читать. Постепенно, почитав немножко пару недель, может быть, пару месяцев, поучаствовав немножко с остальными в занятиях, потому что занятия, они, как обычно, групповые, занимается группа людей, таких, как он. Кто-то больше, может быть, кто-то меньше. После этого, когда он уже чуть-чуть попривык к словам, пообщался с людьми, чуть-чуть впитал в себе что-то такое, что он сам, в общем, не знает еще что, начинает ему постепенно объяснять. Но ни в коем случае не ставит перед ним никаких предварительных условий.
это не условие, это правило, которое я, если я пришел в Каббалу, я хочу понимать, как мне быстрее научиться тому, ради чего я пришел.
Даже это правило, если я тебе скажу, ты его не сможешь осознать, не только что применить, даже осознать не сможешь. Потому что человек, который приходит, он еще не слышит ничего. Он приходит совершенно с другими мыслями, у него совсем другое представление о том, куда он попал.
Тогда чем мы ему можем помочь?
Только тем, что мы его сажаем на скамеечку, даем книжечку и читаем, и терпеливо объясняем. И он постепенно, 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 даже ничего не зная, не понимая, все равно устремляется. Потому как в группе занимается, с преподавателем занимается, он устремляется все-таки немножко ближе к источнику, или к той цели, которую он хочет достичь. Изнутри себя хочет достичь, даже не понимая, что и как. И через каких-то там десяток занятий мы ему начинаем уже объяснять. Больше и больше.
Проблема-то сложнее. Мы сейчас говорим о Международной академии Каббалы, о ее дистанционном обучении.
Это не важно. Или он сидит рядом со мной, или он находится через многие тысячи километров, неважно. Это уже исследовано и опробовано многократно, совершенно не имеет никакого значения.
Все-таки мы ему рекомендуем подключиться к вашим урокам?
Да, да. Не к моим, не очным урокам.
Неважно.
Мои очные уроки, они как будто для студента пятого курса. А он только подготовишка. Значит, он должен заниматься вот у Михаила на подготовительных курсах.
То есть он должен читать те материалы, которые там выставлены, и обязательно прослушивать их в вашем видео или как минимум аудиофайле, да?
Да.
Правильно?
Там есть все.
То есть первый совет, в принципе, это пропускать вообще, неважно для кого, для начинающего, пропускать через себя информацию. Чем
да.
больше.
Как
да.
можно больше.
Как да? можно больше информации пропускать через себя. И неважно какой. Неважно, просто читай.
Это я взял на
неважно какой. Важно то, что ему дают преподаватели. Не дают ему сразу там книгу Зоар или что-то такое тяжелое. А то, что дают преподаватели, как можно больше просто читать по много-много раз.
Хорошо. Вот то, что вы сейчас сказали, я знаю. Для меня это знание. Я принимаю мгновенно. Миша знает тем более, тоже принял. А вот человек, которому мы сейчас сказали, он ведь должен это принять на веру. Или мы ему дадим какую-то мотивацию? Для чего так? Почему?
Одно изучение того, что написано, когда пишется о твоем исправленном состоянии, уже увлекает тебя к этому исправленному состоянию. Даже неосознанно ты о нем читаешь, и ты уже как-то движешься к нему вперед.
Ну,
в этом заключается смысл чтения.
А я читал «Три мушкетера», не читал «Д'Артаньяна». По сегодняшний день
и
не
ты
стал.
Хотел бы быть «Д'Артаньяном»
да,
мушкетером.
Да, и не стал.
Ну, не стал, правильно, потому что ты не читал волшебную книжку.
Нет.
Потому что ты читал роман.
Я спрашивал, сдайте мотивацию, а вы ее не произносите.
А я тебе сказал, мотивация очень простая. Постепенным чтением и обучением, как продвигаться правильно, ты придешь к тому, чего желаешь внутри. Сам своим глубоким желанием.
Ну,
Женя хочет сказать, что эти книги, они особенные, и именно поэтому они влияют на человека.
Да, Женечка, я исследователь, ученый, для меня эти книги, они как святые. Что значит святые? Которые вводят человека в мир, высший мир, в мир сил, в мир свершений, в мир совершенства гармонии. Но относиться к ним надо как к средству возвышения. Я поэтому вроде бы нормально все сказал.
В этой книге заложены каким-то способом, каким-то образом некие силы, которых нет в книге «Три мушкетера» Александра Дюма.
Нету в этой книжке никаких особых сил. В книжке сил нет. В книге есть сила, там
книги, знаю, бумага,
2 килограмма, которые сейчас упадут и стукнутся. И больше ничего.
А типографская краска еще и вредная. Я
да.
в курсе, я это говорил.
Раз ну так что же тогда надо? Да какие здесь есть силы?
Тогда здесь, что толку, здесь, что я ее буду читать?
Внутри вот,
вот я буду сидеть сейчас без книги и мечтать, что я хочу высшее, я хочу как творец, я хочу
так.
Ничего же не изменится.
Дорогие мои, книга говорит о том состоянии, которого я должен достичь. Это не то, что я себе представляю без книги или «Три мушкетера». Это состояние, которое я должен достичь. Поэтому, читая о нем, оно находится за пределами нашего мира. по ту сторону материи, читая об этом состоянии, я постепенно к нему двигаюсь. Все. Книга особая тем, что она мне рассказывает о потустороннем, о моем состоянии, исправленном, наивысшем. Этим она особенная. В ней силы нет. Сила есть во мне, когда я читаю ее, увлекаюсь к этому состоянию.
И что
поэтому нечего книжку целовать. Или там чего-то еще не помещать ее под колпак.
Хотя симпатичная. А в чем тогда методика каббалы?
В том, что человек увлекается правильно к
этому. Да он и в буддизме увлекается. Нет. Ну, честно слово,
увлекается. Силой увлекается.
Нет. Ему тоже описывают, у него потрясающие книги. Они ему там это
нет, все. Нет, в каббале он увлекается силой. Что значит увлекается? Не увлекается романом. Он увлекается силой в то, кто к тому направлению и к тому состоянию, которое описано в этой книге.
Существуют ли еще какие-то методики? И что особенного именно в методике Бааля Сулама?
Кроме методики Бааля Сулама, в каббале методик практически не существует, потому что это последний каббалист, который развил каббалу в том виде, которое подходит для нашего сегодняшнего состояния, потому как мы постоянно из поколения в поколение развиваемся, и у нас развиваются и всевозможные наши свойства. Мы находимся в настоящем поколении с определенными свойствами, для которых только эта методика является действенной методикой по достижению той цели, о которой мы говорили. Нет остальных методик, никаких других. Были в свое время методики, которые были основаны на преклонении перед каббалистом, перед учителем, на его обслуживании, как у дервишей, допустим, или там, как в других религиях. У суфим, допустим, у мусульман. Были методики, когда человек мог с помощью страданий, но это много тысяч лет назад, 3-4 тысячи лет назад, когда человек с помощью страданий мог себя привести к тому, что он пробивал материю, как бы отторгал ее от себя и входил в область сил, начинал их ощущать. Но на сегодняшний день и массово нет такой методики, которая бы могла бы человека вот увлечь, я снова повторяю, что значит увлечь, провести через механический наш мир в мир сил, как только лишь методика Бааля Сулама. Я исследовал все остальные методики, практической методики нет ни одной. Есть каббалисты, которые пытались что-то изображать немножко и по-другому. Это не практические методики, и на сегодняшний день никто их и не применяет, и не пытается даже применять. Это Абулафия, это Цейтлина, это много есть и современных, и старых всевозможных методик. Есть методики, которые относятся к методикам ближневосточным или пришедшим к нам из арабских стран, каббалисты арабских стран. Есть каббалисты ашкеназийских этих стран, да, европейских стран. Но все равно на сегодня его методика она единственная. Я не думаю, что она может измениться. А это продолжение методики Раби Шимона, автора книги Зоар, который изложил ее 2000 лет назад. И Моше в том числе, в Торе, и Ари 500 лет назад. То есть это, в общем, практическая, единственная, истинная методика. Я могу, конечно, полемизироваться с теми, кто считает, что есть что-то у других. Пожалуйста, мы можем говорить тогда о их практическом применении, о результатах, я готов.
Вот об этом, кстати, очень много спрашивают, только новые занимающиеся, которые приходят к
нам. Нет иной методики. Все остальное это является или наговорами, там, карты Таро, красными нитками, святой водой, там, всякими медитациями, гематриями, в общем, все то, что человека не меняет. То есть человек опять, как мы говорили, в чем заключается отношение каббалы к миру? Человек должен меняться и таким образом меняет на себя проекцию этих высших сил. А все религии и все остальные методики построены в том, что я как бы задабриваю или что-то делаю, чтобы эти высшие силы изменились и повлияли иначе на меня. Здесь нет ничего вообще напоминающего истинное состояние этих сил, только мы можем на них влиять, чтобы вызвать обратное их влияние на себя более в лучшую сторону. И поэтому это единственная методика. Все остальное это лишь только чисто психосоматические всевозможные, психологические, успокоительные всякие методы успокоения человека.
Многие начинающие ученики всегда поражаются тем, что вот они слушают ваши беседы, вы всегда говорите, вы и мы, в принципе, ученики также, что это единственная методика, и причем они даже иногда доходят до того, что говорят, как же может быть, наглость такая, что только одна методика, скажите, что еще что-то правильно.
Потому что истина может быть только одна. Знаете, как в России, когда ты говоришь в Советском Союзе, советская власть, что там правильно, потому что она истинная, да, или что-то такое. Вот и все. У меня ничего больше сказать. Пускай придут и докажут обратно.
Вот это вот убедиться можно в этом? Можно
убедиться доказать? Я могу только сказать. А доказать может только тот, кто проверит это да или нет. И представит да какие же доказательства по другой методике. Я нахожусь в обоих состояниях. Я ощущаю мир материи, ощущаю мир сил. Я готов встретить человека, который мне покажет мир материи и мир сил, который установил между ними связь, коммуникацию абсолютно четкую, проходит из одного состояния в другое, движется, может быть, он еще не достиг, движется к своему источнику, из которого он когда-то зародился, то есть к самой своей комфортной точке покоя, совершенства, вечности, движется к этому состоянию. Я, если это увижу, я скажу, да, есть еще и другая методика. Тогда я увижу по нему, каким образом он двигался. Я сказал, это может быть только еще несколькими такими, можно сказать, методиками, но в принципе они на сегодня не работают, потому что мы сегодня настолько эгоистичны, что до нас только эта методика осталась. Как я уже сказал, были когда-то методики несколько тысяч лет назад, когда человек мог убить свой эгоизм всякими постами, всякими ограничениями, всякими страданиями. Были методики, когда каббалисты входили в это через определенные умосозерцательные упражнения. Но это все давно в прошлом, когда еще люди были ближе к природе, к проходу сквозь материю в силы, стоящие за материей, и когда они еще не были такие эгоистичны. Мы же сегодня настолько эгоистичны, что очень грубые, очень удаленные от всего от этого.
Грубые, поэтому... вы имеете в виду не культуру поведения, а что-то другое?
Нет, не культуру поведения, а грубые по своему эгоизму, который в нас, который готов двинуть нас на любые поступки ради грамма удовольствия уничтожить весь мир, допустим.
Молодежь задала вам вопрос уже давно, я все никак не доберусь вам его задать. И они спрашивают так, есть ли в духовном мире место, где собираются люди, достигшие определенного уровня? Ну, что типа кафе, какой-нибудь тусовки, да, ага. Где можно там пообщаться, поболтать, там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, в силу того, что вы сейчас сказали, есть ли какой-то уровень, место, где встречаются каббалисты, где один может сказать «да» или наоборот «эй, нет, брат Пушкин, ты еще не дорос».
Если как они встречаются на каком-то уровне, женщина,
да.
Значит, они уже дошли до этого уровня все.
Я про это и спрашиваю.
Значит, на каждом из уровней, а их 125 уровней от нашего мира и до цели, которую должен достичь каждый, до самой своей наивысшей точки, комфортной точки покоя, вот, 125 ступенек есть у каждого. На каждой ступеньке у него есть возможность пообщаться с другими, которые уже достигли эту ступеньку. Может, они и прошли дальше, но они уже достигли. А он только сейчас достиг. Значит, он как только достигает ее, входит вот в этот клуб, в котором находятся все эти каббалисты, которые эту ступеньку достигли. Или, может быть, прошли. И видит, что они там находятся. Он общается с ними. Как общается? Общностью своих чувств, своих стремлений, своих свойств, исправленных новых свойств отдачи. Он общается с ними и видит, что они находятся с ним в одних и тех же свойствах. Теперь ты спрашиваешь, когда он видит, что они находятся в одних и тех же свойствах с ним, может ли он выяснить, они достигли той же методикой этих свойств, этой же ступеньки, этого клуба, в который он зашел, или иными какими-то методиками, да?
Мне это уже по барабану.
Если это уже не важно.
Как угодно.
Почему? Это интересно. Я достиг, допустим, 50-й ступени. Я вижу там, допустим, 100 тысяч человек. Не человек уже, а как бы душ, их внутренних этих свойств. Я спрашиваю, у них. Просто исследую, они достигли этой ступени, так же, как и я, моей же методикой, или, может быть, по-другому как-то. Мне интересно знать, как ученому.
Так.
Может быть, тебе интересно, потому что тебе главное так проскочить, ну, да, и все. А мне интересно знать это. Я хочу знать мироздание, как оно устроено, функционирует. Меня это тоже интересует. Моя задача объяснить, рассказать, преподнести людям. Расширить, может быть, эту методику, как-то ее облегчить для новеньких. Так вот, если я буду у них спрашивать, я тогда узнаю, что значит спрашивать. Общаться духовно, то есть соединяться с свойствами. И тогда я буду видеть, какими именно они методами достигли такого же исправления, как и я, и мы встречаемся сейчас на каком-то уровне. Так вот, из того, что знаю я, этого уровня все достигали, как я уже сказал, или огромными страданиями в прошлом, или абсолютным, полнейшим своим как бы исчезновением перед учителем, как это...
Нивелированием
себя. Uh-huh. Или методикой, в последнее время, если мы говорим о тех, кто родился уже в последние века, то это только с помощью методики, которую нам преподнес Баля Сулам. Он не сделал эту методику. Так же, как физики, что они раскрывают? Физика раскрывает нам взаимодействие каких-то в нашем мире законов, которые существуют и без физики. Если бы не было физики, этих законов бы не существовало. Они существуют, просто мы их для нас раскрыли. Да? Вдруг увидели в природе, это так. Вот я брошу, это упадет. И ударит. С такой-то силой это, а с такой-то силой это. Я начинаю исследовать. Но эти вещи и так, эти явления существуют в природе. Так и здесь. Методика, которую преподнес нам Баля Сулам, она существовала и раньше. Просто он ее развернул для нашего времени, для нашего поколения. Поэтому мы называем эту методику по его имени. Но и раньше каббалисты использовали эту же методику. Если я пойду назад, где-то на 300-400 лет назад, в те плеяды каббалистов, больших каббалистов, особенно восточноевропейских, которые тогда были, то я обнаружу, что они по этой же методике постигали этот высший мир, о котором мы говорим.
Можно сказать, если очень кратко, что до нынешнего времени, до нынешнего периода уровня развития эгоизма, вот этой грубости его, как вы сказали, которую мы условно называем последним поколением, существовало много различных методик?
Немного. Как я уже сказал, две в основном. Это или огромными страданиями в большом-большом прошлом, далеком-далеком прошлом, или когда ученик нивелирует себя перед своим учителем.
Можно сказать несколько? Но вдруг еще одна есть, а вы ее там запамятовали.
Я не запамятовал, просто это нереально сегодня, но не важно.
Не сегодня, я говорю раньше, наоборот, от нуля до
бывало
последнего.
Да, есть еще, но очень незначительное.
Вот. Но сегодня все эти методики не могут работать в силу причин, которые вы сейчас назвали, а именно грубости и эгоизма, то есть последнее поколение.
Да.
И тут включается исключительно методика Баля Сулама.
Правильно.
Правильно?
Да.
Краткое описание трудов Баля Сулама. Такой вот вопрос, с чего начинать? Баля Сулам написал статьи, письма, учение 10 сферот, предисловие книги Зор. Чем отличается одно от другого, с чего посоветуете начать?
Такой вопрос. Баля Сулам написал два огромных сочинения. Это его комментарий на книгу Зор, 10 томов. Он написал комментарий на книги Ари, 6 томов. Это основные источники. Кроме этого, он написал множество статей, писем, предисловий к своим всем произведениям. С чего изучать? Ну, люди, которые приходят к тебе заниматься на подготовительный курс или на первый курс, ты сам знаешь, что ты даешь. Конечно, если мы берем Баля Сулама, кроме Баля Сулама, у нас есть еще Рабаш, его последователь.
Они заходят в библиотеку, и там они спрашивают,
учитель.
В оригинале хотят что-то почитать, сравнить с тем, что мы даем.
проверить. Если им надо, им хочется что-то читать в оригинале, они должны взять сборник его предисловий. Предисловие ко всем его произведениям. Это самое такое правильное введение в каббалу. И статьи. Каббала и философия, каббала и наука, каббала и религия. Вот эти все статьи, предисловия и вот эти статьи, они являются такими самыми подходящими для первого ознакомления.
А письма?
Письма Бааля Сулама, они очень сложные. Они уже для людей, которые находятся, по крайней мере, на грани перехода между мирами. Или даже уже перешагнули в ощущение высших сил.
Женщины часто спрашивают, или стоит им изучать учение десяти сферот?
Нет. Для женщин в минимальном объеме учение о десяти сферот изучается на нашем курсе в таком сокращенном виде, чтобы они просто представляли себе устройство высшего мира. Женщине это нет необходимости в этом для достижения цели. То есть никто не запрещает, но ведь не так много времени есть и сил у человека. Он должен отдать это на то, что может ему послужить правильно для достижения цели. И поэтому для женщины есть особая программа, немножко отличная от мужчин. Только лишь ввиду нашего отразличия и в физическом, а соответственно в духовном.
Вы сейчас разделили материалы, которые оставил Бааля Сулам, на уровне, вот это можно сначала, это попозже, это уже прямо перед Махсумом, перед переходом в высшие духовные миры, а это вот это. По какому принципу вы их сейчас делили? По принципу воздействия или по принципу понимания человеком того, что там написано?
Мы уже говорили о том, что понимание ничего не значит.
Так.
Мы говорим только по принципу их адаптации учеником для того, чтобы двигаться дальше. Адаптация, может быть, это новое слово, это не воздействие, не понимание, но это правильное сейчас слово.
Хорошо.
Какой правильный подход должен быть к изучению каббалистических книг?
Правильный подход к изучению каббалистических книг – это представлять себе книгу как связующее между тобой и тем высшим состоянием, которого ты хочешь достичь. Ну, это все. Угу. То есть я сейчас читаю в книге, что бы я ни читал, о своем более высшем состоянии, в котором я хочу оказаться. Тогда вот это мое стремление вместе с тем, что я изучаю, оно прямо меня туда и устремляет.
После того, когда человек получил какую-то общую информацию, прочитал там статьи, основополагающие Бааля Сулама, есть люди, которые заходят к нам на ночные уроки, они видят, что наши уроки, они строятся не так, как вот наш виртуальный сегодняшний урок, вообще виртуальные уроки, а из двух частей, даже из трех. Подготовительная часть, потом идет какая-то статья, и потом идет Талмуда Срасферот. Почему именно так построены уроки? Какие составные части урока?
Так я учился у своего учителя в течение 12 лет, пока учился у него. Первая часть урока, она для того, чтобы ввести человека в состояние, когда он должен напомнить себе, вспомнить, для чего он существует, чего он должен достичь, что именно он желает и так далее, каким образом он должен пройти состояние, какие состояния он должен пройти и так далее. То есть говорится о нем лично. Вторая часть урока – это когда он уже через учение десяти сферотов, допустим, саму науку каббала начинает изучать, когда он уже знает, к чему он хотел бы стремиться и устремляется к этому, именно он своим желанием и учебой. Третья часть урока, она у нас специальная, не для нас, поскольку мы в это время находимся в телевидении, в открытом университете, то поэтому мы эту третью часть урока сделали искусственно сами, таким образом, что изучаем на ней определенные статьи, всякие предисловия, то, что может быть интересно и может быть легко для зрителя, который сидит где-то дома, там перед телевизором и смотрит наши передачи. Если бы не было этих зрителей, то мы бы сделали урок, состоящий из двух частей, только из первой статьи, которая настраивает на занятия, и вторая часть уже сами занятия.
Следующий вопрос задают нам очень часто после определенного периода обучения. Такой вопрос: обучение одному и обучение в группе – это две различных методики? Может ли вообще человек один продолжать изучать?
Абсолютно один. Если человек изучает, он может, конечно, изучать, но реализовать то, что он изучает, он не сможет, и в итоге достичь правильного состояния. И он начнет ошибаться, и обязательно уходить с правильного использования, что ли, применения материала, который он изучает. Дело в том, что в чем заключается достижение конечного состояния? Конечное состояние – это достижение сцепления, соединения, слияния, прилипания, как угодно можно тут сказать, самой высшей силы природы, которую ты можешь назвать Творец или природа. Это сила абсолютной отдачи, которая все время из себя эманирует. Все отдает, как источник, который никогда не кончается, как солнце, допустим. Все, что из нее выходит, питает все творения. Это самый высший слой. Прилипнуть к этому слою, соединиться с ним, получать от него можно только, если ты достигаешь такого же свойства отдачи, как и сам этот слой, как и сама эта сила. То есть ты должен достичь того же свойства, что и эта самая внешняя, самая общая сила природы, Творец. А как ты можешь это достичь? Для этого в нашем мире создан не один человек, а множество людей, которые, преодолевая свой эгоизм, могут на своем взаимоотношении друг с другом начать соединяться также с помощью отдачи, как бы они желали уподобиться этому высшему слою, этой высшей силе, Творцу. То есть те же библейские заповеди: «Возлюби ближнего, как себя». В этом заключается вся практически мудрость Каббалы, вся формула исправления. И она должна быть решена здесь нами, в нашем мире, в отношениях между собой. Но поскольку в рамках всего мира это решить практически невероятно, очень сложно и неизвестно, когда же к этому приступить, то те, которые приходят заниматься, они организуются в группы, где они как бы на лабораторных занятиях, как в университете, между собой начинают таким образом работать, строить такую систему взаимодействия, взаимной отдачи. Ничего отдавать не надо, ничего получать друг от друга не надо. То есть желания только должны быть устремлены от каждого к центру этой группы, чтобы в итоге создалась одна большая сила отдачи, которая была бы хотя бы в минимальной своей силе, емкости, подобна свойству этой внешней силы, свойству Творца. Как только это происходит, допустим, есть градации, граммы, килограммы, тонны и так далее. Так вот, как только эта сила общая всей группы учеников, которые именно направлены к центру этой группы, создают общую такую тягу, желание в один грамм, допустим, отдалиться от себя и быть отдаваемыми, сразу начинается их контакт с этой внешней силой, и они начинают ее ощущать. Они начинают ощущать с ней контакт, постепенное сближение. Без группы настроиться вот на такой контакт с высшей силой практически невозможно. Но для того, чтобы быть в группе, не обязательно находиться физически в ней, как мы это видим из успехов наших учеников, находящихся в разных странах мира. Если они того желают, если они понимают, то они преуспевают в этом своем движении. Вот эту методику, каким образом строить группу, соединяться между собой, правильно проверять себя, двигаюсь ли я в подобие той высшей силы, это все уже разработал Нибаля Сулам, а его сын, мой учитель, Рав Барух Ашлак. И на эту тему он написал много сотен статей. Они не просто их много сотен статей, они нужны для того, чтобы постоянно их читать и таким образом реализовывать в себе, по мере чтения, все, что он рекомендует. И тогда человек не ошибается.
Вы говорили, что люди собираются в группы для того, чтобы тренироваться, там, отдавать один другому. Что они отдают?
Они ничего не отдают. Я сказал вам, нечего отдавать. Они отдают, они пытаются соединить свои желания выйти из себя на уровень отдачи. Ничего не надо другому отдавать. Мы видим, от того, что люди друг другу в этом мире отдают, мир становится только хуже. И надо отдавать свое желание.
А как это происходит?
И тогда все устроится. Когда мы приподнимемся выше к этой общей силе, к Творцу, и всем нам будет лучше. Если мы будем просто отдавать друг другу, мы не приподнимемся, нам будет только хуже.
Когда вы говорите «отдавать», вы имеете в виду какое-то изменение природы?
Свойство отдачи – это свойство выхода из себя, когда я не желаю быть в своей эгоистической скорлупе, а желаю выйти из нее.
Эзотерики тоже пишут о том, что вышел, полетал. Вы это имеете в виду?
Ну, я не знаю, что они пишут о том, как полетать.
Но
я говорю о том,
про отдачу.
Отдалиться от своего эгоистического свойства, выйти из себя, насколько это возможно себе представить, слиться с другими в стремлении быть в отдаче, а не в получении.
То есть изменение вектора моего сегодняшнего существования, так можно сказать?
Изменение направления с интровертного на экстравертное.
Мы видим сейчас на экранах сотни людей. Они почему-то сидят в одной комнате. Они могли сидеть и в разных комнатах?
Они могли бы сидеть и в разных комнатах. Это не важно, если они начинают устремляться, согласно моим рекомендациям, к одному и тому же, то они при этом находятся в одном состоянии. И наш мир, наше расстояние земное здесь не имеет никакого значения.
Ну, так, наверное, все-таки легче или как? Вы бы посоветовали людям все равно собираться?
Если есть эта возможность, да, но я не думаю, что это обязательно условие, потому что я вижу, во-первых, это из того, как занимаются люди успешно, где-то существует там в Коста-Рика, там, или на Гавайях, или в Панаме, или еще где-то там в районах Южной Америки у нас таких очень много разбросанных людей, или там в Германии, в Японии, даже в Арабских Эмиратах. И это не мешает, с одной стороны. С другой стороны, конечно, если есть возможность, то лучше собираться, и поэтому мы устраиваем периодические конгрессы, где собираются люди, знакомятся ближе, для того, чтобы ощутить этот контакт, и потом дальше его развивать поодиночке. Я бы сказал, что в таком случае расстояние, они действуют положительно. Потому что когда ты соединился с кем-то, и потом вы разъезжаетесь, вы пытаетесь остаться вместе. И расстояние, как бы, они являются той силой противодействия, над которой ты работаешь, выслагаешь усилия, и в итоге добавляешь к своему прежнему состоянию новые. И кроме того, мы должны понять, что если таким образом возникает желание к духовному именно у людей, находящихся в разных местах, то очевидно, так устроена природа, что именно в таких условиях дана самая лучшая возможность соединяться.
Если бы у вас было, допустим, 5 секунд всего, чтобы сказать начинающему один самый главный секрет в методике изучения Каббалы, что бы вы сказали?
Постоянное чтение истинной литературы. Баля Сулам и Рабаш. Все остальное – это приложение.
Спасибо.
Тогда еще такой вопрос. Какова роль преподавателя в Каббале? И можно ли изучать Каббалу без преподавателя?
Никогда нельзя было изучать Каббалу без преподавателя. Потому что если начинаешь читать каббалистические книги, не понимаешь вообще их языка. Не понимаешь, каким образом начать раскрывать материал, о чем он говорит. Не понимаешь, что стоит за фразами. Даже фразы кажутся неправильно построенными. Человек, который приходит и знает прекрасно естественный язык, на котором эти книги пишутся, он все равно не представляет что-то непонятное там строится, потому что у него нет еще адекватных тому, что он читает, внутренних ощущений. Он же должен одновременно читать и ощущать, так как мы обычно делаем в нашем мире. Неважно, о чем я читаю, но я представляю, я себя ощущаю эти какие-то явления. Здесь я могу читать о том, что должно происходить внутри меня, но я не нахожу в себе этого. Или могу читать о том, что происходит где-то в каком-то состоянии, в каком-то мире, в каком-то измерении, но я не вижу этого. То есть человек, когда сталкивается с настоящей каббалистической книгой, она как-то его отталкивает, он не понимает, в чем дело, он не может пробраться сквозь предложения. И для этого нужен учитель, который свяжет его с текстом, с которым он пройдет первые шаги свои маленькие, научится ходить, то есть переступать со слова на слово, находить в себе внутри всевозможные вот эти вот соответствующие этим словам ощущения. И когда уже он это начнет правильно воспринимать текст, после этого он уже сможет, но все равно очень тяжело продвигаться самому. Несмотря на то, что я со своим учителем занимался 12 лет и достиг при нем кое-чего, конечно, я бы очень хотел, чтобы и сегодня он был рядом. Не из ностальгических каких-то ощущений, а именно как учитель. Я просто понимаю, почему пришло время, и его уже нет. Другая совершенно эпоха, другое исправление. Он должен был уйти со своей методикой, оставив ее нам, но сам по себе. И мы должны были на его, по его следам доразвить и начать применять то, что он оставил нам уже по-новому, как бы перераспределив все, перегрузив матрицу эту. Я не представляю, чтобы совершенно без преподавателя человек мог начать правильно изучать каббалистические источники. Не верю. Преподаватель может быть заочный. Это может быть картинка с экрана монитора или там с экрана кинотеатра или там еще где-то. Или очная картинка его. Но это должен быть видение человека, который тебе преподает, который тебе разжевывает правильный материал, указывает на связь между словами и какими-то ощущениями в тебе, которые ты ищешь и постепенно находишь эту связь. Тогда в тебе и образуется этот язык, который необходим для чтения литературы этой.
Когда ученик выходит в духовный мир, его встречает там учитель?
Да, конечно.
Если учитель уходит с физического плана, то есть физическое тело умирает, значит,
человек,
который с вашим учителем не прервался?
Человек, который проходит по духовным ступеням, как мы уже говорили, он там застает всех тех, которые уже прошли по этим духовным ступеням.
У вас есть контакт с вашим учителем?
Я об этом сказал, что который проходит по духовным ступеням, встречает там тех, кто уже по нему прошли.
Можно ли считать учителем в каббале преподавателя, который еще сам не постиг духовного? До Махсона еще?
Может быть, потому что все равно, если он правильно прошел предыдущие этапы до Махсона, какие-то, еще не перешел его, если он все-таки находится в каких-то уже ощущениях, у него есть какие-то уже какой-то опыт свой, то он может научить тебя этому и вполне может преподавать, по крайней мере, для начинающего. Да, может. Хотя, конечно, говорить о более высоких ступенях, там, где он не находится, это будет с его стороны опрометчиво.
В Питере сейчас преподают 2-3 преподавателя, в Одессе тоже 2-3, в Москве больше 10 и так далее.
Эти люди, которые занимаются у нас уже много лет, поэтому они имеют право преподавать, и я уверен, что благодаря их усилиям там появится еще много-много и преподавателей, и учеников, и настоящих каббалистов.
Есть какие-нибудь признаки, по которым начинающий или там недавно обучающийся может выбирать для себя правильного преподавателя?
Он не может выбирать для себя правильного преподавателя, потому что он не знает абсолютно никаких признаков. Он не может ничего для себя определить, начинающий. Единственное, что он может, придя в нашу Международную Академию Каббалы, удовлетвориться тем преподавателем, которого мы рекомендуем. И делать то, что тот преподаватель ему рекомендует.
Значит, переход, желание перейти от одного преподавателя к другому на основании исключительно внешних каких-то признаков для ученика, он неправильный.
Может быть и да, потому что все-таки сказано, иногда ломеда либо маком шелю бухафец. То есть человек учится там, где его сердце предрасположено. То есть, конечно, разница и в стыковке какой-то такой человеческой между учеником и преподавателем, в понимании, в ментальностях. Для ученика, для начинающего, очень много все это значит. Поэтому и здесь, может быть, если какой-то есть выбор, надо идти навстречу ученика.
Все-таки мы можем дать какие-то советы начинающим, чтобы предостеречь их от неправильного выбора учителя. Ведь сегодня каббалу преподают кому не лень.
Нет, я говорю о том, о нашей системе, где существует определенное количество преподавателей, которые являются уже нашими учениками, проверенными, зарекомендовавшими себя, которые проходят с нами всю эту учебу и систематически занимаются вместе с нами, которые являются действующими, так сказать, преподавателями в рамках нашей Академии Каббалы. У таких можно заниматься без всяких проблем. Можно, в конце концов, спросить, если написать тебе, и ты ответишь, этот человек, да, является нашим преподавателем или нет, советую у него заниматься, не советую и так далее. Но, в принципе, когда человек заходит к нам на сайт, то он это все видит. Он видит рамки Академии, заочного обучения, что можно брать, что нельзя, у кого спрашивать, где найти подходящую группу близко к себе и так далее. У него все эти возможности существуют. Так что у тех людей, которые не являются сотрудниками нашей Академии Каббалы, я бы, естественно, заниматься не советовал.
Что можно порекомендовать? Какие признаки? Вы когда-то рассказывали, что этот каббалист должен получить эти знания от, в свою очередь, от тоже
общепризнанного каббалиста. Я поэтому и говорю, это те люди, которые давно занимаются и систематически занимаются у нас и получили от нас право преподавать.
Но те люди, которые еще не занимаются у нас, они только слышали о каббале, и вдруг один пишет, в моем городе есть там 3-4 кружка каббалы. Я не знаю, куда мне выбрать.
Чтобы пускай напишет нам, да. И мы точно ему скажем, есть ли у него в его городе действительно хоть один кружок каббалы, вместо тех 5-10 или сколько, которые он обнаружил. Может быть, там есть вообще, там нет ни одного кружка каббалы. А может быть, действительно, какой-то из них является настоящим. С хорошими преподавателями, учениками, которые знают, как двигаться вперед, и уже могут сами вместе с собой взять и его.
В принципе, тогда последний вопрос. Это система Бальсуляма, если правильно так заключительно все подвести, такие итоги, то система Бальсуляма, она заключается в трех таких средствах. Да, это группа, обязательно человек должен в группе единомышленников.
Да.
Проводить эти эксперименты, исследования. Должен быть обязательно учитель, который, в свою очередь, получил также эти знания от такого же признанного каббалиста.
Угу.
И третье это средство, это
книга.
Каббалистические книги,
да.
Источники. Это, в принципе, система Бальсулям.
Да.
И до
она
этого,
всегда была? Это,
или такая система всегда?
Всегда существовала такая же система. Даже когда человек занимался самоограничением, 3-4 тысячи лет назад, когда он хотел сквозь материю пройти в мир сил, то должен был подвергать себя огромнейшим ограничениям. Спать на земле, там, жить в бочке, хлеб с водой, и то все равно ему надо было, если не окружающая группа. Да, тогда не было еще этих условий, потому что был еще эгоизм очень маленький у каждого. Мы еще не доросли до наших поколений, когда эгоизм с поколения в поколение вырос насколько, то все равно он должен был иметь при себе каббалистический четкий источник и своего учителя, который бы ему это преподавал. Все. Но заниматься ограничением, очень серьезным ограничением. Затем это ограничение было снято примерно 2500 лет назад, и на страдания. И осталось все равно средство – это сближение со своим учителем, полное перед ним аннулирование себя, источник. И в наше время это уже группа.
кроме этого. Последний вопрос. Почему все-таки, если все так раскрыто и методика раскрывается нам сегодня, почему учение называется тайным? У вас на всех книгах написано «тайное учение».
Тайное учение, потому тайна? Что она раскрывает себе то, что тайна. Тайна – то, что мы не постигаем. Допустим, я не знаю то, что находится за этой стеной. Это для меня тайна. Там может находиться все, что угодно. Ты можешь мне говорить, но я не вижу. Для меня это тайна. А для кого-то нет. Если бы все мы, никто бы ничего не ощущал, тогда бы мы называли это тайной. Это просто не существовало бы. Мы бы об этом не говорили. У нас бы не было бы это в мыслях. Но когда один постигает, а другой не постигает, для непостигающего это называется тайной. Поэтому это называется тайное учение. Учение, которое раскрывает тебе, а что же это за тайна? Раскрывает тебе тайное.
То, что для вас явь, для меня тайна. Да. Это вы сейчас говорите.
Да. То есть для меня это не тайна, и поэтому, и так же для каждого. А как в обычной науке. То, что я постигаю и достиг в любой науке, сегодня вот это мой горизонт, это называется раскрытая часть. А то, что еще не раскрыл, это тайная часть. Тайны природы. Есть такое, тайны Земли.
Конечно.
Мы так называем.
Да.
Так и здесь мы это называем то же самое.
Отлично. Тогда у меня вопрос уже как бы аккордный. Вы поэтому, и не только вы, называете каббалу наукой. Именно потому, что здесь не в пример религиям нет никакого элемента веры и доверия, а есть исключительно научное исследование и постижение.
Да. Да?
То есть превращение тайного в реальное.
Да.
Спасибо.
Благодарю за внимание.